Спасибо Тебе, Господь Иисус, за Твой Дух. Спасибо Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в духе каждого из нас лично. Иисус, мы держимся Твоего Слова, и мы верим, что помазание Твоего Духа мы уже обогатились всем. Мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Спасибо Тебе за способности и возможности, которые Духом Твоим прямо сейчас готовы действовать и помогать нам в этой встрече. И мы просим Тебя, помажь каждого слушающего духом премудрости и откровения, и помоги каждому слушающему сверхъестественно понять и принять каждому слушающему, что говорится в притче и что хочешь ты каждому сказать лично. Направь их духом Твоим, и сверхъестественно да будет снято всякое бремя и ярмо тьмы. Пусть каждый слушающий сверхъестественно и поймет, и примет несравненно больше. Иисус, мы ожидаем, что Дух Твой научит нас и наставит нас, прольет свет на всякую тьму и снимет всякое бремя с души каждого слушающего. Спасибо Тебе за Твое помазание, за действие Твоей силы и за могущественный Дух Господень, который прямо сейчас дослужит каждому слушающему, помогая им сверхъестественно принять исцеление своей души и откровение в притче о сеятеле. Спасибо Тебе за Твое помазание, за могущественное действие Твоего Духа и за те способности и возможности, которые Духом Твоим прямо сейчас да высвобождаются в душе каждого слушающего. А я благословляю их во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, мы продолжаем с вами рассматривать притчу о сеятеле. Давайте я очень коротко обозначу ее цель, потому что это одно из тех учений, которое имеет не общую цель, а конкретную цель. Конкретную цель. Именно через эту притчу снимается занавес духовного мира, и каждому слушателю становится понятно, как и используя что делает Бог. И какая цель у того, что он делает. Через эту притчу становится понятно, как человек принимает и что ему мешает принимать. Также через эту притчу становится понятно, как и используя, что действует дьявол и с какой целью он это использует. То есть эта притча не просто учение, а ее фактически можно назвать духовными очками правильного понимания всех представленных учений в притчах. То есть Иисус так и сказал, что если вы не понимаете этой притчи, другие притчи вы не можете понять правильно. Потому что именно в этой притче снят занавес духовного мира, и все представлено так, как оно есть. Если бы эта притча была действительно духовными очками для многих читающих Евангелие в целом, я думаю, что представление о том, что Бог это делает, или Бог так не делает, или как Он делает, у них бы сразу поменялось. Потому что в этой притче так детально представлено, что использует Бог, с какой целью Он это использует, чего Он не использует, какие у Него цели, какая цель слова, которое попадает на почву. Там так все детально представлено, что чтобы это не понять, это нужно, чтобы кто-то обязательно вмешивался. Потому что так детально представить, как и что делает Бог, что Он использует, не заметить этого надо уметь. Также там достаточно ярко представлен дьявол, его инструменты, его цели, что он использует, против чего он использует, с какой целью он это использует. То есть сама притча о сеятеле духовный мир делает реальным. На сегодняшний день во многом взгляд на духовный мир мы совершаем через записанное Слово Божие. Да, у нас есть дар развлечения духов, который помогает нам тоже видеть духовный мир. Но в основном на духовный мир мы смотрим через записанное Слово Божие. То есть правила, уставы, принципы, прописанные в записанном Слове, становятся для нас тем, посредством чего мы смотрим. И невидимый сокрытый мир становится видимым. То есть мы не видим, как что-либо делает Бог естественными, физическими глазами. Но через Слово Божие, как призму, нам вдруг открывается. Так же самое в отношении действий сатаны, но так же самое и в отношении каждого из нас. Возможно, вы не видите и даже в каких-то случаях и не чувствуете, что с вами происходит и по какой-то причине происходит. Но когда вы берете притчу о сеятеле, вы понимать начинаете, что когда попадает слово в вас, начинаются активные духовные процессы, которые сокрыты от ваших органов чувств в какой-то степени. Но тем не менее они происходят. И невежество в вопросах того, как действует Бог, что Он использует, с какой целью, или как действует дьявол, и что Он использует, с какой целью, приводит к тому, что, в общем-то, это на руку только дьяволу. А что касается человеку, в большей степени человек приходит к разочарованию, потому что раз, попробовав слово веры, два, попробовав слово веры, три, четыре, и не видя результатов, он приходит к тому, что в целом это не работает. Не сразу, опять-таки я говорю, это не сразу все происходит. Это происходит очень постепенно. Ну а так как на сегодняшний день неудачники в практике Слова Божьего объединяются, то в целом человек начинает рассматривать какую-то группу людей как действительно истинно двигающие. Это тоже удивительные вещи. Знаете, практики объединяются к практикам, неудачники объединяются с неудачниками. Еще объединяются с кем-то. То есть люди объединяются, и периодически кому-то кажется, о, смотрите, вот и они собраны Духом Божиим. Нет, они собраны своими поражениями, они собраны своими неудачами. Они собраны вместе, потому что они похожи. А вот собраны вместе, потому что они похожи, но они собраны своими победами. Они собраны своими урожаями. Они собраны тем, что они получают, и это работает, и они видят, что это работает. Потому они объединяются, потому что они делятся опытом, наставлением, назиданием, они подкрепляют друг друга, а эти нет, эти утешают, успокаивают, не переживайте. Это действительно так и есть. Поэтому притча о сеятеле. Я рекомендую всем слушающим этот материал получить откровение о притче о сеятеле, потому что это нужно вам в первую очередь, если вы хотите, чтобы духовный мир стал для вас достаточно реальным. Ну, а люди, которые говорят, что якобы знают духовный мир и как что происходит, стали для вас достаточно ясными. То есть вы смотрели на них во свете. Вам жизненно важно иметь вооруженный взгляд и вооруженные уши. То есть если вы на что-то смотрите, вы должны смотреть через что-то. Если вы что-то слышите, вы должны слышать через что-то. То есть притча о сеятеле, она станет на входе в вас. И в какой-то степени будет помогать вам и на выходе. То есть из вас не будет все выпуливать, потому что вы будете понимать, что это может повлиять на урожай семени слова веры. Вот такое я сделал небольшое вступление. Давайте сделаем короткое повторение. Я отмечу основные моменты по нашему повторению. Удивительный материал. Знаете, я притчу о сеятеле проговаривал, это у нас были божественные встречи. Не буду говорить где, потому что у нас это все записывается, чтобы потом не было никаких препятствий. Потому что, ну, пока есть такие страны, где не всегда можно открыто что-то делать. Вот. Были там божественные встречи. И вот притча о сеятеле мне, и когда я давал этот материал по притче о сеятеле, он был один из завершающих уроков, у меня такое впечатление было, что я его никогда не давал. То есть я понимаю, насколько это богодухновенный материал или учение. И я понимаю, насколько важно рожденным свыше, по сути дела, забить это в свою голову, чтобы иметь правильное представление о процессах, происходящих в духовном мире. В духовном мире само по себе ничего не происходит. У любого события всегда есть сеятель, что посеет человек, семя, время посева, время всхода и время жатвы. У каждого события всегда есть эти составляющие. Если вы не знаете эти составляющие, то, по сути дела, возможно, вы живете обстоятельствами, возможно, вы живете влиянием на вас и никогда не являетесь тем, кто сам целенаправленно формирует события и влияет. Но вы дети Божьи, как раз события дано вам власть формировать и влиять дано вам власть влиять. Итак, давайте повторим некоторые основные моменты. По нашим пройденным урокам мы прошли три встречи. Отмечу некоторые основные моменты. Первое, что мне хочется сказать. что Божье Евангелие, а именно оно является предметом учения в притче о сеятеле, Божье Евангелие является источником веры. Зафиксировали. Божье Евангелие или слово веры является источником веры. А сила Духа Святого является источником силы. И мы с вами говорили о том, что Иисус в притче о сеятеле говорил Евангелие, слово веры. И слово веры работало с верой. И когда у человека появлялся достаточный уровень веры, он соединялся со своей верой с силой, которая и осуществляла обещанное, или Евангелие. Абсолютно замкнутый процесс. Слово веры возгревает веру, вера соединяется с силой, сила реализует слово веры. Все. На сегодняшний день этот механизм запущен в вашем духе. Вам доступно слышать слово веры, вам доступно иметь веру, и Дух Святой, который в вас, реализует слово веры. Поэтому Божье Евангелие является источником веры, а помазание, или помазанный Богом Иисус, является источником силы Духа Святого. Следующее, как я уже отмечал, что учение в притче о сеятеле является духовными очками, смотря через которые приходит правильное понимание всех процессов в духовном мире. Также эта притча является тем, что помогает правильно взглянуть на все учения. Все учения. Поэтому, как мы отметили, что учение в притче о сеятеле – это базовое учение, в свете которого необходимо рассматривать все учения, о которых говорит Иисус, и о том, как работает слово веры. Тоже очень важный момент. Также мы с вами рассмотрели несколько моментов, связанных с Антихристом, потому что Антихрист является один из участников притчи. Мы отметили кое-какие детали, связанные с ним, так как Антихрист в переводе с греческого в большинстве случаев делают на слово «Христос», но в контексте Евангелия слово «Антихрист» означает «выступающий против» или «ставящий сопротивление действию Духа Господня». Это тоже касается непосредственно самого слова «веры». Хорошо. Итак, как мы уже говорили с вами на последней нашей встрече, с сегодняшней встречи мы начинаем уже рассматривать сами почвы. Давайте я кое-что обозначу. Возможно, рассматривая притчу о сеятеле, вы продолжаете искать, в чем именно она может быть применима для вас. Как я уже обозначил, что само применение может быть в первом направлении – это духовный мир, который сокрыт от вашего естественного физического зрения. Но если вы не спроецируете свою жизнь на духовный мир, то вы не будете опять-таки понимать, где вы можете ее применить. Послушайте. Притча о сеятеле раскрывает вам, по какой причине происходят вообще какие-либо события в естественном физическом мире. Послушайте, естественный физический мир – это мир проявлений. Это мир, в котором совершается то, что прежде формируется где, в каком мире? Духовном. То есть духовный мир – это мир формирования, это то, откуда сеется семя. А физический мир – это мир проявлений, это где семя дает урожай или событие. Поэтому, когда вы имеете правильный взгляд на духовный мир, то вы становитесь сеятелем. Не тем, кто живет по обстоятельствам, так сложилось, а вы становитесь сеятелем. Вы сеете семя в мире духовном, а пожинаете урожай в мире физическом. При этом, ожидая урожай, вы можете еще отслеживать определенные процессы, и если надо, блокировать действия дьявола по отношению к вашему семени или уже к подходящему урожаю. То есть вы становитесь очень даже сведущим в сокрытых духовных процессах. Если от вас это сокрыто все, и вы не развиваете в себе это духовное видение, то, по сути дела, вы живете только обстоятельствами или тем, что может представить вам физический мир. Ну, это в основном работа, зарплата и то, что можете своими руками в нем получить. В целом, это формирует одну картинку с скорбь, потому что в мире будете иметь скорбь. Да, вы про это лех, я не скорблю, вы просто научились терпеливо относиться к тому, что у вас есть, и терпеливо относиться к тому, что в большинстве случаев у вас ничего нет. Но терпение нужно в вере, а не в проклятии. Поэтому я ни в коем случае против вас ничего не говорю, но чтобы вы понимали, что вы жнецы последнего времени. Вы делатели в Царстве Божьем. Вы сонаследники с Иисусом. И все, что принадлежит Иисусу, а Господня земля и все, что наполняет ее, принадлежит вам. То, чего у вас по факту сейчас нет, это не значит, что вам ничего не принадлежит. Это лишь говорит о том, что вы не знаете, возможно, как это принять, а возможно, и не стараетесь узнать, как это принять. А если знаете, как это принять, то не практикуйте это до конца по причине того, что, возможно, есть пробел, невежество в вопросе духовного видения. Так что отнеситесь серьезно к притче о сеятеле, она расширит ваше духовное видение. Возможно, вы научитесь пользоваться духовными очками, и тогда вы поймете, что процессы физического мира легко формируются через семя духовное, что вам и дано. Итак, переходим к почвам. И я еще раз напомню, что из уже рассмотренных встреч мы увидели с вами, что в притче присутствуют три участника. Три участника. Бог, в данном случае притча от сеятеля, он есть сеятель слова веры. Сеятелем слова веры можете выступать и вы, это что касается вашей жизни. То есть в вашей жизни вы можете стать сеятелем. Допустим, вы берете обетование, слово веры, семя и сеете. Написано, спасешься ты и весь дом твой. То есть это семечко является словом веры. В вашем случае для вас это радостная весть. Слава Богу! Евангелие. Поэтому Бог сеятель слова веры. Притча о сеятеле, Бог сеятель слова веры или Евангелие. В вашем случае вы можете быть сеятелем. Следующий участник это слушатель Евангелия или участник завета с Богом. В данном случае человек. Он представлен в разных почвах. И следующий участник – это дух Антихриста или дьявол, мы можем сказать, и Антихрист, и дьявол, в общем, кому как удобно. Это третий участник, который приходит только с одной целью – похищать слово. Вот такие три участника. Это всегда нужно помнить. Потому что очень часто на Бога списывают то, чего он не делал и не делает. И это в какой-то степени помогает только третьему участнику быть незамеченным и свободно достигать своей цели. Итак, снова обращаемся к притче о сеятеле, Марка 4 глава, и сегодня мы начнем рассматривать почвы. Насколько нам будет удаваться продвинуться, мы не торопясь, и это у меня огромное желание, не торопиться в этих материалах. Почему? У меня есть огромное желание, чтобы тот материал, который будет представлен в этих встречах, чтобы он действительно стал благословением для каждого слушателя, и чтобы каждый слушатель этого материала отнесся действительно к притче о сеятеле, как к духовным очкам, которые прольют свет на многие события, слышите, события, уже происходящие, и станет хорошей профилактикой событий, которые еще не совершили. Поэтому я не буду торопиться, а вот как Дух Божий будет вести, как оно будет ложиться, так и мы будем рассматривать. Так что, возможно, мы пройдем сегодня маленькую часть из того, что возможно было бы. Марка 4 глава, начнем с 14 стиха. Сеятель, в нашем случае мы уже знаем кто, слово, в нашем случае мы знаем какое, сеет. В целом, это и есть процесс благовествования. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Послушайте меня внимательно. Первую группу Иисус назвал посеянное при дороге. Давайте немножко обозначим, почему Иисус назвал эту группу именно так. Опять-таки, для аудитории, которая слышала эту притчу, было понятно, что такое посеянное при дороге. Потому что каждый из них, постоянно передвигаясь, видел, что такое окраина дороги. Он видел, что окраина дороги – это очень твердая, сухая поверхность, которая также вытоптана, возможно, как и середина. Там идут караваны, там идут животные, там идут, это все топчет, так колеса катятся, это все утапцуют, И они видели, наверняка они видели, что по бокам иногда валяются семена. С одной стороны, семя почему не прорастает? А потому что то, на чем оно лежит, вроде бы земля, но ее плотность такая, что оно ни влаги не удерживает, ни семени не удерживает. Семя всегда сверху. Хорошие прообразы в целом для того, чтобы немножко даже поразмышлять. И вот что особенно хочется отметить. Слушайте, вот что особенно хочется отметить. Что Иисус сказал. Это не были отдельно стоящие люди или не слышавшие слово веры. Они слышали слово веры. Они, как и все, слышали слово веры. Но возникает вопрос. Почему, как сказано в притче, с нас такой легкостью похищает слово, посеянное в сердцах их. Ну, давайте я очень быстро обозначу возможные категории в этой категории, в этой почве. Первая категория – это возможно, что они не рождены свыше, и они законно принадлежат дьяволу, как его собственность. Поэтому он приходит и похищает у них, потому что те, в кого было посеяно, принадлежат ему. Вторая категория, ну, мы берем в нашем времени, сейчас, почему эта притча должна быть у нас актуальна, потому что нам нужно момент сейчас тоже обозначить, что это могут быть рожденные свыше, но младенцы, которые рождены свыше, да, но в своем уме они еще не различают добро и зло, не различают причины каких-то процессов, Не различают, они младенцы. Поэтому дьявол приходит с такой же легкостью и похищает посеянное в сердцах их. То есть я бы обозначил, что эта категория имеет в себе вот такие две группы. Посеянные при дороге – это две группы. Нерожденные свыше и рожденные свыше, но пока еще младенцы. В любом случае, для вас это хорошая информация, чтобы вы понимали, по каким причинам дьявол может иметь вот такую свободу действий в отношении слова веры. Давайте немножко все-таки поговорим об этих людях и посмотрим, что может быть и мешало принять слово. Что мешает младенцам принять слово? А неверующим-то понятно. Но так как все-таки здесь представлена группа людей, которые состояли в завете с Богом. Это были иудеи. Поэтому есть тоже причина. Есть причина, которая... Если вы возьмете слово веры и будете проповедовать в набожных регионах Украины, они вас послушают, но оно ничего там не произведет. Возникает вопрос, почему? Послушайте, это набожные люди. Это набожные люди. Я езжу, ну, вы знаете, что мы божественные встречи проводили в тех регионах Украины, где набожные люди. И по сути дела, если вы будете говорить с ними о Боге, они очень будут с вами говорить о Боге. Если вы спросите про Иисуса, они вам дальше вам скажут «Слава Иисусу!». И, кстати, в некоторых частях этих регионов так люди здороваются между собой. «Слава Иисусу!». То есть будет идти человек с сигаретой в руках, вы будете проходить рядышком, он будет идти, пошатываясь вот так и с сигаретой в руках, дойдет до каплычки, спрячет сигарету, перекрестится и пойдет дальше. Дойдет до вас, скажет «Слава Иисусу!» и пойдет дальше. Возникает вопрос, он вообще понимает, что он делает? Нет, он не может понять, что он делает. Он почва, посеянная при дороге. Он абсолютно закрыт для понимания того, что вообще он делает. Почему? Давайте немножко над этим поговорим. Проблема не в самом человеке, чтобы вы правильно понимали, давайте его трогать не будем. Проблема в той мудрости, которой он пока руководствуется. Мудрость земная, душевная, бесовская. По сути дела, чем пользуется религия? Этой мудростью и пользуется. Что использует религия в жизни людей? Как раз эту мудрость и использует. То есть религия делает все, чтобы человек был зависимый. А Бог делает все, чтобы человек был свободный. Религия фокусирует внимание на человека, а Бог на Иисуса. Поэтому в целом понятно, почему слово веры в определенных группах людей вообще не достигает никакой цели. Потому что такая позиция при дороге наиболее удобная для жизни без Бога. То есть, не, подождите, если вас спросить, вы с Богом, но вы живете абсолютно без Него. То есть, получается, вырабатывается некий такой клубный формат. То есть, клуб знающих о Боге и набожность. Они слышат, слушайте, если вы скажете, любите ли вы Иисуса, то они за Иисуса могут вас побить. Я сейчас не трогаю маму Иисуса, потому что за мать Иисуса они убьют вас сразу. За Иисуса еще могут не сразу, а вот за маму Иисуса сразу. Мы когда поднялись на хомяк, там не стоял Иисус, там стояла мама Иисуса. То есть они так любят маму Иисуса, что за маму Иисуса они вас побьют сразу. Я, послушайте, я ни в коем случае не пытаюсь оскорблять этих людей. Я просто говорю, что это почва, которая настолько стала твердой от религиозного взгляда, что чтобы туда со слова «вера» не попадало, оно никак не проникает в почву, оно всегда снаружи. Потому что они считают, что они уже имеют то, что им надо. И всегда делают акцент на какую-то группу людей. Они называют их старцы или еще как-то. Причем, что никто из них не знает, где эти старцы проводят вечность. Если мы знаем, где Иисус проводит вечность, правильно? И мы знаем, что Иисус есть путь. И мы знаем, что если вы держитесь Иисуса, вы попадете туда, куда попало. Правильно? Ну, логично. А они же держатся кого-то, кого они не знают, где они проводят вечность. И мало что вообще о них знают, потому что оно в основном передается вот так по цепочке. То есть получается, что они говорят о ком, кого не видели, не знали, и по Библии они даже и проверить их не могут. То есть я вот и рассматриваю вот это при дороге, что оно твердое, упругое, и, по сути дела, обиженная и все, что с этим связано. Давайте посмотрим, как это происходило вот в период земного служения Иисуса. Потому что мы как бы говорим о нашей большей категории людей при дороге. А есть еще категория людей, которая была в тот период времени. Когда Иисус проповедовал им Евангелие, и Писание написано, в родном городе Назарете он не мог никого исцелить. И дивился неверию. Слово веры ничего не могло произвести. Смотрите, какая у некоторой категории была людей. Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иоси, Иуды и Симон? Не между ли здесь, между нами, его сестры? То есть они смотрели на него, как не на того, о ком он говорит, а как на родственника тех, кого они знали. То есть и слова Иисуса для них абсолютно ничего не знают. Они буквально отлетали от них. То есть это буквально, что вы говорите об одном, а вам отвечают так, как будто и не слышали, о чем вы только что говорили. Но я же тебе только что говорил другое. А что ты мне это говоришь? Я вообще не хочу тебя слушать. То есть ваше слово, оно даже не проникает и близко. Давайте так. Если вы встретились с человеком, который представляет собой почву при дороге, то мудрость Божия дает вам уже понимание, что пока это почва при дороге, вам что-либо в отношении этой почвы делать бесполезно. То есть, если вы хотите действительно как-то поучаствовать в жизни этого человека и помочь ему, то начните потихонечку ее обрабатывать. Молитвой, да. Добрыми делами, да. Какими-то поступками, да. То есть эту почву надо обрабатывать, прежде чем вообще туда что-то попадет. Но пока она при дороге, она будет и вас ожесточать, и вас заводить, и вас оскорблять, и в отношении вас что-то говорить, то, что в целом будет пытаться перевести вас в грубую тоже почву. Поэтому очень аккуратно относитесь к этой почве. Если семя не попадает в почву, не надо его туда запихивать. Не, я тебе докажу. И вы начинаете молотком забивать эту семечку. Так вы же семечку разбиваете. Вам уже намекнули в притчах, не мечите бисер перед свиньями. Уже намекнули, не поняли. Поэтому вы всегда можете с первых слов уже иметь свидетельство в своем духе, что это за почва. В определенных случаях, да, послушайте, в определенных случаях не надо сразу даже рассказывать. Вы просто произнесите какое-то христианское слово, и вы сразу можете узнать, кто есть кто. Вы просто можете сказать «Иисус». И смотрите. Если в течение 2 секунд на вас курган не построят, можете произнести еще одно слово. У вас есть еще вторая попытка. Возможно, которая будет последняя. А возможно и нет. Поэтому лучше все-таки быть подвое. Иисус дал другие ключи выявления. Он сказал, скажите им, мир вам, и приготовьтесь в низком старте. Послушайте, это реально работает. Но мы сейчас говорим о практической стороне. Мы говорим о практической стороне применения слова. В данном случае, то, что я говорю сейчас о почве при дороге, это вас не касается. Я имею в виду, вы никаким не являетесь. То есть в отношении себе, конечно, эту почву вы не примените. Но вы можете эту почву применить как в исследовании в отношении тех людей, которым вы говорите слово веры. Возможно, с которыми вы делитесь словом веры. Возможно, которым вы рассказываете о каких-то хороших событиях в своей жизни. И вдруг происходит вот такой момент. То есть тут он говорит вам о любви к вам, и тут вы говорите, вы знаете, вот я держался за Слово Божие из Писания, спасешься ты и... так ты сектант. То есть, по сути дела, он только что объяснялся вам в любви. Подождите, это не он такой, это дух такой в нем. Плюс еще подкрепляется мудростью земной, и фактически то, что вы сказали, оно выявило тайное, сокрытое, невидимое, потому что написано, нет ничего тайного, чтобы не стало явным. Поэтому вы сразу берите тайм-аут, не продолжайте даже разговор, потому что дальше расстояние между вами еще будет увеличиваться. Лучше опять сократите это расстояние, уводя в сторону внимание, дайте ему что-нибудь покушать и, если надо, обрабатывайте эту почву. Не нагнетайте ситуацию. Вы потеряете человека. Реально, если вы имеете к нему доступ, и вы все-таки не безразличны к нему, имеете какое-то сострадание, то в целом вы можете обрабатывать эту почву, чтобы потом у него изменился взгляд вообще на все, что вы говорите о Боге. Ну, опять-таки, это рекомендации. Но на сегодняшний день, конечно, каменистая почва – она очень радикальна, часто фанатична, то есть не каменистая, извиняюсь, а при дороге. Она очень радикальна, часто фанатична, обзывают нас, оскорбляют нас и пытаются нам представить наше вероисповедание как одно из заблудших форм. Представляя, что это какое-то заморское Евангелие, представляя, что это какое-то отступническое Евангелие. В целом, послушайте, все направлено на одно, чтобы оскорбить и уничижать, стыдить нас в отношении того, чего мы держимся. Это почва при дороге. При дороге. То есть это люди очень твердые и ожесточенные. Твердые и ожесточенные. Вот. Поэтому еще раз дам вам рекомендации в отношении этих людей. Если эти люди действительно в поле вашего досягая, то есть, ну, вы имеете возможность с ними общаться, и вы сострадаете им, хотите действительно, чтобы их жизнь, она была освобождена от власти тьмы, и вы начали им говорить и видите, что это почва при дороге, потому что сразу имеет ожесточение, остановитесь. Если надо, даже просто пока извинитесь. Потому что, возможно, вы сделали чуть раньше ход. Сделайте шаг назад в ваших отношениях. И начните за этого человека молиться. И в отношении его делать добрые посевы, добрые поступки. Пока обрабатывайте эту почву. Не торопитесь вносить туда доброе семя веры. Пока так. Если же этот человек вне зоны вашей досягаемости, а это есть, знаете, как, ну, знакомый далекий, или просто познакомились, вышли вместе, вы вышли гулять надо с собачкой, и вот тут тоже человек гулял с собачкой, и вы оба гуляете с собачкой, и так началась где-то ваша дискуссия, либо вы кого-то подвозили, вы или с кем-то на остановке стояли, и началась дискуссия, и тут вы получили по шапке, ну, тогда вопрос закрыт, да, то есть вы расстались, и все. Все. Но не попадайтесь в ловушку. Не начинайте углубляться в дискуссии, если вы видите, что это семя попадает при дороге. При дороге. Это опять-таки совет. Это не настойчивое что-то. Это совет. Поэтому слово веры, посеянное при дороге, мы фактически с вами закончили рассматривать. Потому что там, в общем-то, нечего рассматривать. Семя слова веры осталось сверху. Писание говорит, налетели птицы. В данном случае это как прообраз каких-то ангелов тьмы. И они похитили слово, которое так и не проникло в почву. Оно не было сокрыто, оно было снаружи. Есть. А теперь рассматриваем слово веры, посеянное на каменистом месте. Слово веры, посеянное на каменистом месте. Марка 4 глава 16 стих. Подобным образом, оно тоже попало, и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его. То есть другую группу людей, также услышавших слово веры или Евангелие, Господь назвал каменистая почва. То есть, ну, я бы, знаете как, эта группа удивительна тем, что они принимают с радостью. То есть вы бы никогда бы не сказали, что это каменистая почва. Никогда. Потому что в какой-то степени, вообще раньше, я смотрел на этих людей, знаете, такой с доброй завистью. Вот они как-то открыто могут выражать свою радость тому, что они слышат. Вот он услышал что-то и побежал. Думаю, ну как так? Он еще не побежал, он еще и флаг по дороге схватил. Вообще, думаю, ну вот это да. Наверное, думаю, ну такие открытые люди, они наверняка очень в Боге плодовиты. Потому что, ну, так открыто выражать свое, понимаете, согласие, открыто выражать свою радость. Я всегда по-доброму завидовал этим людей, потому что, ну, во мне этого не хватало. И оно и во мне и сейчас особенно так не проявляется. Но вот я смотрел на этих людей, я просто радовался. Думаю, вот это уметь так открыто выражать. Потом, когда Дух Божий познакомил меня с притчей о сеятеле, я стал немножко сдержанный. Потому что кое-что уже стал понимать. А потом, по мере того, как я имел общение с этими людьми, я понял, подождите, так это хорошая лакмусовая бумажка, что ровно так, как он бежит в одну сторону в радости, так он побежит и в другую сторону в печали, с такой же скоростью и с такими же эмоциями. И для меня это стал хороший ориентир. Ага, да. Я бы не стал иметь дело с этими людьми. Хотя раньше я думал, вот с этими людьми я им имел дело. А теперь бы не имел. Потому что они выдают себя как раз этим. И дальше написано, что не имея в себе корня и непостоянны. Давайте я обозначу, что такое. Это не люди практики. Знаете, что самое ценное может быть в жизни каждого рожденного свыше после того, как они услышали слово веры? Опыт в применении того, что они услышали. Самое ваше богатство – это опыт. Если у вас нет опыта, это ли говорит о том, что у вас что-то есть, но вы этим не пользуетесь? Так вот это каменистая почва – это как раз те люди, которые услышали, но они не применяют это, они не приобретают опыт. Поэтому семя вроде бы пускает корни, но так как люди не развиваются в опыте, то оно все поверхностно. Просто поверхностно. То есть поговорить они с вами поговорят. О, Поспорить они с вами поспорят, но у них нет опыта. Просто опыта. И это тоже их выдает. Но особенным образом их выдает, что потом, когда настает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. То есть это люди, которые, не имея практики, они не стремятся пройти весь процесс к урожаю. То есть пока все нормально, пока нету каких-то побег, пока нету давления, они вроде бы так и не против. Но как только приходит давление, они сразу получают откровение, в скобочках, что у них пора уже уходить. И все. Тут они получили откровение, что им надо вступать в дело. Тут пришло давление, и уже получили откровение, что пора уходить. Я не обвиняю этих людей, но не позвольте мудрости земной выводить вас из процесса действия слова веры. Потому что так вы останетесь всегда каменистой почвой. Когда-то Дух Божий показал мне тоже интересный момент, что каменистая почва – это в основном та группа людей, в уме которых существуют разнообразные твердыни, как камешки. Что такое твердыня? Это уже приобретенный опыт, только в нехорошем. Есть положительные твердыни. Каждый хороший опыт в чем-либо – это положительная твердыня. Это те камешки, которые мы складываем, на которые мы что-то строим. Но есть отрицательные твердыни. Твердыни, которые мешают эффективно действовать слову веры. Так вот, эта каменистая почва – это люди, которые уже с богатым жизненным опытом, только негативным. Поэтому, когда приходит давление, этот жизненный негативный опыт опять их захватывает. То есть они не пытаются разрушить этот негативный опыт, и приобретая позитивный опыт. Опыт веры. Поэтому чаще всего они сразу останавливаются, когда приходит скорбь или гонение, сразу останавливаются и перестают двигаться в направлении слова веры. И прежде чем мы начнем рассматривать два применяемых сатаной инструмента, давайте я отмечу, почему я называю их инструментами, а не оружиями. Потому что на сегодняшний день у дьявола нет оружия. Он лишен всякого оружия. У него есть инструменты, которые он выдает за оружие. А на самом деле это просто инструменты, которые сами по себе, без вашего разрешения, даже и близко не похожи на что-то, возможно, причиняющее вам боль. Прежде чем мы будем рассматривать два инструмента сатаны, а именно скорбь и гонение, я хотел бы обозначить некоторые стратегические моменты или то, что использует дьявол в отношении рожденных свыше. Потому что оно присутствует и в скорби, оно присутствует и в гонениях. Но нам эти детали нужно обозначить. Я думаю, что сегодня мы их рассмотрим более детально. А уже на следующей встрече мы будем рассматривать саму скорбь. Потом следующее гонение. Потому что эти инструменты, вернее не инструменты, а сама стратегия сатаны, она сокрыта от физического глаза, но она имеет место, причем регулярно. Вам достаточно просто послушать внимательно, что я вам сейчас буду говорить, и вы начнете очень четко выявлять проявление дьявола даже через физический мир. Поэтому будьте просто внимательны. Первое, что я хочу отметить в отношении падшего ангельского существа дьявола. Он падший. Вы, как рожденный свыше, занимаете на сегодняшний день наивысшее положение в Боге. Вы дети. Сатана, он же дьявол, он же Люцифер, он же, на сегодняшний день занимает наинизшее положение в классе духовных существ. Помимо того, что он ангел, так он еще и падший ангел. То есть ниже категории уже не существует. Вы занимаете почти наивысшую категорию дитя Божье. Он наинизшую категорию, падший ангел. О чем это говорит? Что падший ангел, как падшее существо, в вашей жизни, послушайте, без вашего разрешения, я бы сказал так, официального разрешения, и шага ступить не может. То есть для того, чтобы в вашей жизни, в какой-то сфере, в духовной, душевной, телесной, финансовой или общественной, чтобы в вашей жизни в какой-то из сфер предпринять хоть какие-то маленькие действия, ему нужно получить от вас официальное разрешение. Послушайте внимательно. Само получение официального разрешения не происходит в молитвенной форме к вам со стороны дьявола. И оно не происходит, что он приходит к вам, постучался или записался к вам навстречу. Само получение официального разрешения совершается через разные формы давления, которые происходят в физическом мире. Причем определенные формы давления, вы знаете, что они неестественны, они где-то берут начало в духовном мире в большинстве случаев. Потому что, что за напасть? Брат Олег, ну понимаете, вот у меня так сложились обстоятельства. Я хотел, но вот прямо ну так сложились обстоятельства, что не получилось. Послушайте. Ни одно из обстоятельств, происходящее в естественном физическом мире, не является само по себе случившимся. Все закономерно. Знаете, что такое закономерность? Это что-то, что сложено при участии чего-то, где есть элементы, порядок их соединения, и оно не происходит само по себе. Естественно, что дьявол, как ангельское существо, пока еще имеющее доступ через мудрость земную в этом мире, к людям, опять-таки не ко всем, но тем, кто пока еще в его власти, он формирует через людей какие-то обстоятельства, вокруг рожденных свыше. С какой целью? Давайте обозначим цель. Потому что, чтобы вы куда-то опоздали, еще это меньше всего цель. Основная цель. Слушайте, основная цель. Чтобы вы своими устами сказали что-то вслух. Из того, что ему надо. И своими поступками сделали что-то из того, что ему надо. Писание говорит... Что посеет человек, то и пожнет, как словами, так и поступками. Писание говорит, смерть и жизнь во власти слов, сказанных вслух. Писание говорит, не давайте место дьяволу, кто крал, впредь не кради действия. И так дальше, и так дальше. То есть на сегодняшний день, на этой земле, падшее ангельское существо без вашего непосредственного участия словами и поступками, в вашей жизни, в отношении вас, как рожденного свыше и собственности Господа Иисуса, ничего сделать не может. Создавая обстоятельства или производя различные давления, он провоцирует вас сказать или сделать что-то, что дает ему право, послушайте меня сейчас внимательно, не в целом над вашей жизнью, а в какой-то сфере, в каком-то вопросе. Чаще всего это связано именно с тем исповеданием или поступком. Потому что, возможно, исповедание может быть исповеданием немощи. Вы говорите все. Знаете, на погоду у меня просто голову срывает, силы нету, не могу. То есть вы не сказали это в отношении финансов, вы не сказали это в отношении семьи, вы не сказали этого еще в отношении чего-то. Вы сказали в отношении тела и связано с немощью. И фактически вы разрешили духу немощи, ну и сопровождающих его духов, дать право вашей жизни реализовать именно эту задачу. Без этого он не имел к вам доступа. Без этого он не имел к вам доступа. Но создавая обстоятельства и оказывая давление, это было достигнуто через ваши уста. Писание говорит, пусть слабый говорит что? Я силен. Тем самым давая возможность Богу дать ему силу. В таком же направлении действует дьявол. Он провоцирует вас сказать о вашей немощи. Иисус является первосвященником слов веры. Дьявол является первосвященником слов страха. Иисус, как первосвященник, уполномачивает, наделяет силой, направляет и следит за тем, что было исполнено слово веры. Дьявол, как первосвященник, уполномачивает и направляет, что было исполнено слово страха. Тут действуют ангелы Божьи, слово веры, там действуют ангелы тьмы. Но жизнь и смерть во власти чьего языка? Вашего. Вы вкушаете от плода уст своих и произведением уст своих насыщаетесь. Дьявол делает все необходимое, чтобы рожденные свыше никогда не рассматривали слова, сказанные вслух, как приговор. Как в хорошем, так и в плохом направлении. От слов своих осудись, от слов своих оправдайся. Сна делает все, чтобы мудрость земная, которая еще имеет место в умах рожденных свыше, чтобы она преобладала и затмевала умы рожденных свыше, чтобы рожденные свыше в обстоятельствах сказали все, что они чувствуют. Или начали действовать, исходя из обстоятельств. И как только это начинает быть, дьявол тут же активируется. Благодарение Богу, у нас есть Дух Святой, который не будет смотреть на то, что дьявол активируется в вашей жизни. Поэтому, как только начинаются провокации, Дух Святой говорит: ребята, стоп. Если бы его слышали, то поверьте, у Духа Святого всегда профилактика важнее лечения. Дух Святой в большей степени дух профилактики. Он не настроен на то, чтобы вас потом исцелять. Потому что, ну какая слава, когда вас надо исцелять? Больше славы, когда вы противостанете и победите, чем когда вы уже в горизонтальном положении и славите Господа. Вот это да. Причем это уже пятый раз за неделю. Горизонтальное положение, снова славите Господи. Господь, я знал, что ты мне снова поможешь. Уже пятый раз. И подрываетесь на одной и той же мине. И ничему не научились. Брат Олег, вы про меня не рассказываете никому. Я про вас не рассказываю никому. Зачем вы тогда про меня говорите? Я про вас не говорю никому. Если вы подрываетесь на одной и той же мине, то я вам рекомендую, вообще, может, в сторону отойдите. Ну, как-то, ну, сделайте шаг влево или шаг вправо по движению вперед. Вы же знаете, это лежит, да? Брат Олег, ну, когда я наступаю на эту мину, я говорю: Господь, за меня не убоюсь. И вы снова поднимаетесь к небу, только не с той целью. Вот зачем вы на нее наступаете? Зачем вы позволяете дьяволу в каждой провокации из ваших уст выпустить то, что вы знаете, что потом начнет исполняться? Брат Олег, ну я как-то вот не контролирую себя. Врете. С вами Дух Святой. И с вами есть дар Духа Святого. И с вами есть плоды Духа Святого, воздержание, долготерпение. Поэтому не слушайте дьявола, что вы не можете. Вы все можете. Еще раз обозначу. Сатана, как ангельское существо в вашей жизни, без вашего разрешения, без вашего участия ничего сделать не может. Он использует определенные действия, чаще всего через людей. Ну, может использовать и погоду в каких-то ситуациях, и то, насколько он может ее использовать. Чтобы произвести давление с целью, чтобы рожденный свыше своими словами вслух, не мыслями, а словами вслух, сказал или сделал то, что официально предоставит ему возможность действовать в какой-то из сфер рожденного свыше. В соответствии с сказанным или сделанным. Поэтому и написано: не обманывайтесь, Бог по рукам не бывает, что посеет слова или действия, то и пожнет. Есть. Давайте рассмотрим еще, мы должны успеть два момента по дьяволу рассмотреть, чтобы потом, перейдя к инструментам, мы были достаточно подготовлены. Следующая истина, следующий момент, который мы будем сейчас рассматривать, сейчас будьте особенно внимательны. Дьявол, как ангельское существо, не может напрямую иметь доступ к вашему духу. Объясню почему. Писание говорит: соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом. Ваш дух по причине единства с Духом Святым для дьявола недосягаем. И дьявол это прекрасно знает, поэтому даже попытки не применять не будет в отношении вашего духа. Но пока вы во плоти, у вас есть органы чувств, которые работают 24 часа в сутки. То есть даже когда вы спите. Именно органы чувств на сегодняшний день являются теми коммуникациями, через которые он и оказывает разнообразные формы давления. Писание очень четко обозначило, особенно в посланиях, что живущие по плоти или органами чувств Богу угодить не может. Писание очень четко обозначает, что плоть не является проблемой, послушайте. Но органы чувств, они могут быть используемы. То есть плоть — это храм Духа Святого. Давайте не рассматривать плоть и побим ее камнями. Вот плохая плоть. Хотя религиозный взгляд именно к тому чаще всего и ведет. О, такая плохая плоть. О, давайте плоть побивать и попинать. Поэтому они пытаются себя по плоти разному мучить и все. Подождите, это храм Духа Святого. Вы куплены дорогой ценой. Это тело вообще вам не принадлежит. Но органы чувств, как коммуникации, становятся тем, посредством чего дьявол забрасывает информацию разного характера. Давление. Куда? В ваш ум. И по причине того, что в вашем уме еще имеется место мудрость земная, послушайте меня сейчас внимательно, то информация, поступая в ваш ум, а ваш ум как рефлекторно действует, реагируя на эту информацию. То есть есть рефлексы душевные. Они чаще всего сопровождаются такими фразами. Вырвалось. Я не специально. Ой, не сдержался. Не, послушайте, это рефлексы. Это рефлексы, которые формировались в вашем уме на большом протяжении времени. Это своего рода твердыни, которые стали кнопочками, на которые просто в нужный момент нажать, и вы ругаетесь нецензурной бранью. А потом, ой, вырвалось. Вам падает что-то на ногу, и вы начинаете рассказывать о своем прошлом. На иных языках, только не Божьих. Откуда это взялось? Это рефлекс, душевный рефлекс. Но опять-таки, как он был активирован? Через что? Через органы чувств по центральной нервной системе. Вы понимаете, что использует дьявол? То есть представьте себе, что идет сестра, улыбается, полная любви. И вдруг подходит кто-то ей в плечо и тюк. И жнецы догнали сеятеля, причем тот, кто тюкнул, даже и не успел сказать «Иисус». Сестра сразу завалила его с первого удара. Это не права сестра. Хотя, все возможно верующему, да? Не-не-не. И вы сама милость Божья. Раз завалила с первого удара, и вдруг, боженьки мой, прости, Господи, не хотела. И потом она стоит и думает, я же верующая. Как так получилось? Рефлекс. Дьявол знает, где у вас кнопка и по какому вопросу. Он не будет все нажимать кнопки. Он думает, что не знает. Не, он знает кое-что из жизни сестры. Он знает, как она с правой работает и как она сразу укладывает все, что нужно уложить до покаяния. Она укладывала все, что нужно было уложить. Он знает. Поэтому в отношении ее он действует, исходя из тех рефлексов, которые он сам и правильно, и сам и сформировал. Я никогда не пил. Я даже не знаю вкуса пива. Я никогда не курил. Мне вообще и с этим. Я в спорте вырос. И дьявол никогда не приходит ко мне, знаете, в поисках, а вдруг там где-то завалялся этот рефлекс, что он понюхает табака и скажет, где мой косячок. Нет, послушайте, на меня вообще это не реагирует. Вообще не реагирует. И даже если вы будете рассказывать, брат Олег, это самое лучшее пиво. Для меня это что шампунь? Только один запах чего стоит. Все. Для меня это вообще. Потому что я никогда. Но есть вещи, которые он в свое время сформировал в моем уме. И периодически он проверяет бдительность. Не, он не вопиет все. Смотрит. Брат Олег, а вы можете так, чтобы он этого не делал? Не, я могу, мне просто нужно оставить этот мир. Послушайте, он-то делает это через что-то видимое, он делает это что-то говорящее, но это что-то, оно имеет историю в моей голове, понимаете? А активация совершается через образы или слова. Поэтому человек что-то сказал, для него, возможно, это ничего не значит. А у меня в голове сразу пошло, знаете, как будто пластинку кто-то включил. Если я не остановлю эту пластинку, она будет раскручиваться. И мне приходится останавливать эту пластинку, пленяя это помышление, в послушание. В моей голове, послушайте, я верю, что наступит время, когда эти пластинки все будут разрушены. Но Писание говорит, бодрствуйте. Поэтому пока мы имеем место в голове какие-то вот эти твердыньки, которые периодически становятся вот этими моментами, что нас и искушает в нашей голове. В нашей голове. Я вам представляю, что вы понимали, что дьявол без вашего участия ничего не может сделать. Но он вас столько времени готовил в вашей голове вот эти твердыньки, чтобы потом на них и нажимать. Он не будет на все нажимать. Вы знаете об этом, и я об этом знаю. Потому что если у сестры никогда не было удара с левой, успешного, а только с правой, то она левой никогда и не ударит. Это не права, сестра. Все. Поэтому как дьявол как раз пойдет с левой стороны, чтобы с правой удар получился. И все. Ой, вырвалось. Ой, случайно. Ой, 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 ой. Но ой-ой-ой имеет вполне конкретную цель. Конечно, конечно, мы верим, что сестра это мудрая, она сразу кается, сразу просит извинения и сразу разрушает все планы дьявола в отношении ее. Но в определенных случаях этого и не делают. В определенных случаях все, что они скажут вслух, это ой. И все. И не дальше ой. И на базе этого ой начинается строиться дальше действие дьявола. А потом точно становится ой, только уже в горизонтальном положении. Потому что что посеет человек, то и пожнет. Этот человек идет, заходит где-то в подворотню и стократный урожай. Как так, брат Олег, получилось? Он же 90-й псалом исповедует. Он же то-то делает. Подождите, я в мягкой форме очень предоставлю. Писание говорит, что если вы ненавидите брата или сестру, вы человека-убийца. Вот вам еще более радикальная форма. А дьявол провокатор. Он хочет, чтобы вы обиделись на брата, возненавидели брата или сестру, чтобы вы что-то бухали там в отношении брата и сестры. Потому что теперь он получает официальный доступ. Вы ненавидите брата и ненавидите сестру. Тем самым вы становитесь официальным человека-убийцем. Что вы сеете? Смерть. Что пожинаете? Смерть. Я хочу, чтобы вы понимали, что инструменты сатаны имеют вполне конкретную цель. Чтобы не научить вас чему-то, а чтобы украсть, убить и погубить. И рассмотрим еще один момент, связанный с дьяволом, потому что инструменты мы уже будем рассматривать на следующей встрече. Первый инструмент, который мы рассмотрим, это скорбь. Сейчас будет также особенно внимательный, потому что то, что мы будем говорить, это является одна из основных причин, почему он будет использовать инструменты. Слушайте сейчас внимательно. Основная причина, почему сатана активируется в жизни рожденного свыше, это не сам рожденный свыше, не его принадлежность. Знаете, вы ходите в одну церковь, дьявол вас не трогает. Пошли в другую церковь, а здесь вас трогает. Нет. Это не значит, что эта церковь представляет угрозу. Это не значит, что человек какой-то там представляет угрозу. Это не значит, что вы, возможно, представляете угрозу. Единственное, что на этой земле представляет угрозу для дьявола, это богодухновенное слово. Потому что слово является носителем духа. Богодухновенное слово. Возможно, пока вы не берете слово веры, а являетесь просто таким захожанином-прихожанином, возможно, пока вы не берете слово веры, в отношении вас и нет необходимости выступать, потому что вы и так под его влиянием. Признаете вы, не признаете, это не играет ни в коей вообще роли. Но вот вы берете слово веры по какой-то тематике, в какой-то сфере. допустим, спасешься ты и весь дом твой. Берете слово веры, вкладываете его в свои уста и в свое сердце. И как только вы вкладываете в свои уста и в сердце, послушайте, вы начинаете светиться, как олимпийский огонь. Вы сразу становитесь заметным, что вы представляете угрозу для царства тьмы. До этого не представляли никакой угрозы и не было необходимости против вас активироваться. Знаете, пока народ Израиля пахал на Египет, никаких проблем. Пришел Моисей, принес слово. Тут-то все и началось. Пока вы не берете слово верой, спасешься ты и весь дом твой, вы не представляете вообще никакой угрозы. Вы просто есть тот, кто вы есть. И, возможно, вопрос уже вообще в целом стоит, что вы там есть. Но когда вы берете слово веры, вы начинаете светиться. От вас начинает исходить сила, которая будет исполнять обещанное. Эта сила направляется на ваших родственников, потому что обетование говорит о ваших родственниках. И дьявол делает все, чтобы выступать не против вас, а против того, что светит вас. Слово веры. Возникает вопрос, кто основной объект внимания дьявола? Не вы, а то, что в вас. Слово веры. Дьявол использует инструменты не для того, чтобы против вас, а чтобы похитить что? Слово веры. Потому что если похищено слово веры, нет результата. Нет результата, но сколько раз вы еще так поиграетесь? Потом вы снова вернетесь на ту же старую позицию, ничего не работает, и просто сядете и будете сидеть. И вы не представляете никакой угрозы. И даже то, что в Библии более 7 тысяч обетований, вас это уже не касается. Потому что вы все равно не имеете результата ни одного. И даже вопрос вашего рождения свыше со временем станет как вопрос. Потому что, а рожден ли я свыше? Нет, конечно, всегда найдется тот, кто подойдет к вам на ухо, скажет: рожденный от Бога не грешит, а ты согрешил. А рожден ли ты от Бога? И вы начнете. И дьявол загоняет вас в угол, и появляются следующие мысли суицидного характера. Итак, еще раз обозначу. Причина, по которой дьявол будет использовать инструменты, о которых мы будем говорить, не сам человек, а слово богодухновенное, слово веры. Так как именно богодухновенное слово веры является носителем силы к исполнению того, о чем оно говорит. Поэтому дьявол будет прилагать все усилия, чтобы вы отпустили это слово, перестали за него держаться, были заняты, отвлечены, забыли и дальше. И как только он достигает этого, вы больше не представляете для него никакой угрозы. Вы весомы, пока вы держите слово веры. Потому что именно слово веры является тем, что не оставляет вас и вашу жизнь прежней. В общем-то, и вы рождены от слова веры, как не от тленного семени, но от нетленного от слова Божьего. Еще раз отмечу. Как только вы берете обетование в свои уста и в сердце, вы начинаете светиться. И этот свет привлекает к себе. Но не ангелов света. Ангелы света само собой, а ангелов тьмы. Поэтому любое действие веры никогда не является партизанского характера в духовном мире. Оно всегда активирует духовный мир. И вы сами это замечали, когда особенно вы начинаете молиться за родных или близких. Тут они были тише воды, тут они были добрые, как котики. И вдруг вы начинаете молиться за их спасение, и просыпаются два Голиафа. Вы скажете, откуда они взялись? Были родственники, как родственники. И угощали даже. И любили даже. А тут постоянно говорят, вы что, даже чаю не попьете? А иногда просто не открывают. А мало того, еще и взяли, плюнули на спину. Да что это такое, брат Олег, я стою за них в вере, они мне на спину плюют. Еще обзывают и сектант, и штунда, и кем только они обзывают. Подождите, ну ровно неделю назад, до того, как я начал за них молиться, были люди как люди. Где же радостная весть? И вы начинаете ерзаться. И вы начинаете ерзаться. Как только вы берете слово веры в своих устах, это как прививка, которая активирует то, что есть, а не то, чего нет. Чтобы у вас начала вырабатываться сила к осуществлению обещанного. Да, вам нужно терпение, я согласен. Но не переживайте, вы во всеоружии Божьем. Если вы не станете поднимать забрало, показывая свое заплаканное лицо, то, в принципе, никто и не будет знать. Но ничего, что вы стоите в луже, никто не обращает на нее внимания. Тем более причину ее образования, да, этой лужицы. Главное, стойте и ведите себя так, как победитель, но в луже. Ничего, никто не смотрит на цвет лужи. Вы стойте, вы герой веры. Аминь. Забрала, не поднимайте. Все побеждаем силою возлюбившего нас. Поэтому никогда не думайте, что вас видят. Все возможно верующим. Я обозначил три позиции, основные три позиции, которые чаще всего дьявол предпринимает в отношении принявших слово веры. Я думаю, что то, что я вам сказал, оно уже во многом открывает. Уже во многом открывает, где вы можете четко вычислять его действия. Я сейчас их не буду напоминать, потому что у нас как бы уже времени нет. Но всегда помните, дьявол без вашего непосредственного участия и разрешения ваша жизнь ничего сделать не может. Как бы он ни пытался вас убедить в том, что он всемогущий, вездесущий, беспредельщик, безграничник. Послушайте, он весь ограниченный. Он не беспредельщик. У него есть предел, он не беззаконник, он во власти закона. Поэтому он не может действовать свободно. Ему обязательно нужно ваше официальное разрешение. Храните себя. И если идут провокации, то поступайте в соответствии с Писанием. Побеждайте зло. Добро. Молитесь за обижающих вас. Благотворите ненавидящим вас. Поступайте на основании того, что вам представлено как участникам завета. Если вас провоцируют на конфликт, уходите в сторону. Не позволяйте своим устам произносить то, что толкает говорить вас ум. Если в основании ваших слов и действий будет правильный мотив быть в благословении, вы никогда лишнего не скажете. Быть в благословении поставьте как лампочка. В поступках быть в благословении. В словах быть в благословении. Если что-то не в благословении, молчите и не делайте. Поймали мысль? Хорошо. Вы как потомки Авраама, а именно это было сказано Аврааму. Быть в благословении. Вы собираетесь что-то сделать на эмоциях? Стоп, это и в благословение для него. Но он же потом хромать будет. Не в благословение. Вы собираетесь что-то сказать? Так, это в благословение для него. Но он же не свинья. Нет. Значит, не в благословение. Все. И вы не говорите, и вы не делаете. И вы в благословении. Брат Олег, подождите, но меня оскорбили, меня обвинили. Лучше в этом случае вам промолчать и не делать. Но ваша победа вот-вот на подходе. Почему? Потому что вы посеяли слово, и Бог действует. А терпение будет иметь свое совершенное действие во всей полноте, без всякого недостатка. Давайте поблагодарим Дух Господень, поблагодарим Иисуса за то, что Он помог нам войти, хорошо войти в притчу о сеятеле. Мы рассмотрели с вами одну почву и положили основание для рассмотрения следующей почвы, каменистой почвы. Спасибо тебе, Господь Иисус. Мы благословлены тем, что ты учишь нас, как своих подданных, чтобы мы были и эффективны, и плодовиты. И Господь Иисус, я благословляю каждого слушающего. И благодарю тебя за то, что твой могущественный дух прямо сейчас касается их, снимая всякое бремя и ярмо тьмы. Да проникает твой свет в их душу на глубину, выявляя всякую тьму во всякой форме ее проявления. Во имя Господа Иисуса. Спасибо тебе, Иисус, за твое помазание. За дух Твой, за мудрость Твою, которая помогает каждому из нас быть эффективными, плодовитыми и исполнять волю Божию, которая да будет исполнена во всей полноте, без всякого недостатка. мы принимаем это, мы благодарим Тебя, и мы хотим исполнить свою миссию. И мы верим, что Иисус у нас с Тобой получится во имя Иисуса. А я благословляю каждого слушающего, благодарю Тебя за могущественный Дух, который содействует в их жизни во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, также за благодать и умножение, за возможность сеять семя и иметь обилие посеянному. И прямо сейчас, высвобождая свою веру, мы сеем свое семя веры, да будет исполнена воля Божия во всей полноте и без всякого недостатка. И мы высвобождаем урожай, чтобы быть богатыми и щедрыми, и нам всякое доброе дело приготовлено. А тебя с этим мы связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая в житницы и кладовые сеющих семя во имя Господа Иисуса. Аминь.